Продолжение лекции слушайте на обратной стороне кассеты.
Бог дает его абсолют через Писание насчет морального поведения, моральной жизни. И их не можно менять, потому что они абсолют. Бог их дал, и они не меняются под разные условия. То значит, оно все время одинаково. И это, чтобы руководить человека в его моральной жизни. И Библия нам учит их, но Бог дает эти условия для человечества. С человеческой стороны, он отказывается от этих абсолют. Человек не признает абсолют Божий насчет моральной жизни. Один пример. В любое время есть какие-то болезни, что происходят от половые акты не по закону Божьему. То значит, в настоящее время СПИД. Но все время, если и найдут лекарство, потом будет и другая болезнь. Будут разные следствия от этого. Но Бог будет наказывать. Но абсолют Божий, оно в Библии учит. А человек не хочет их признавать. Восьмой пункт. Бог имеет роль для мужчины и для женщины. И это по-библейскому мы говорим. И это от Бога. Если муж или жена выполняет свою роль, как Писание говорит, тогда есть свобода для этой личности. Когда эта роль разрушен, тогда есть беда. Но человек, что он делает? Он хочет разрушить это, чтобы сказать, нет различия между мужчиной и женщиной. И особенно это в последнее время. То значит, одежда одинакова. И лучше, больше примеры не дам. Но человек не хочет признавать различия. Но мне просто удивляет, что в последнее время ученые стараются показывать, что мозги разные, различаются между мужчиной и женщиной. Но это ученые делают. Но по-библейскому правильно понимать, есть различия. В Иисусе Христе есть единство, есть... Нету различия, но в роль, у функции есть. И это, о чем Писание говорит. Девятый пункт, немножко тронул в седьмом, но девятый пункт – это все, что принадлежит к этому слову «секс». Бог дает все законы и условия к половой акт, и это самое святое. Но когда смотришь на стороны человеческой, уже что делается. Можно начинать от слова порнография, прелюбодеяние, гомосексуальность, и можно расширять, что человек делает, чтобы разрушить эти законы. Он не хочет быть зависимым от закона Божия. И последний пункт, раньше перерыв, это десятый. Бог составил человека, Он его сделал. И он имеет цель для его жизни, но она только находится в Боге. Это под колумной Бога. То есть, если хочет человек найти цель жизни, для чего он существует, его обстоятельства и так дальше, оно все находится в Боге. Но когда смотрим на сторону человека, он не знает, для чего он существует. И поэтому он старается найти какую-то цель для жизни. Некоторые для них будет наркоман, для другого алкохол, другого оккультизм, для другого философия, для другого астрология, для другого быть знаменитым или власть, любое. Но человек совсем пустым остается, потому что он не найдет цель для жизни, если оно отличается от Бога, отделяется от Бога. Ну хорошо, здесь перерыв. 10 пунктов. Еще несколько вещей, и тогда будем уже начинать в первой главе. То человек, он все будет отказываться от руководства Бога, чтобы быть независимым. И эти 10 пунктов, это просто параллельно, немножко посмотреть с другой точки зрения. Но человек, он все время имеет помощь, потому что есть ложные пророки, антихристы и в настоящее время, что все время будет ободрять человека, чтобы он поступал против Бога, чтобы у него не было послушания к Богу. И это уже в плотской форме, и это, что будем замечать и в Данаила, что Бог в контроле этого мира. Обманщики в настоящее время говорят человеку, что он хороший. Сам себе, по его природе он совершенный. И если что такое не в порядке, тогда нужно возвращаться к этой доброту в себе. То это не только психология, это есть философия и религиозные темы в настоящее время. Поэтому есть еще люди, кто будут преподавать процесс эволюции человека. Потому что теперь восточные религии, они схватили это, и они добавили это к их понятию, чтобы говорить, что человеку в процессе эволюции, что один день он будет Бог. То это в религиозной форме. Есть, кто считает себя богословцем, и они тоже говорят, что теперь можешь себя называть Бог с маленькой буквы, и ты должен развивать этот, что уже в тебе находится. И поэтому есть много эти ложные учителя и пророки, что просто ободряют мнение человека, чтобы он стремился к этому, потому что уже есть достаточно книги, что объясняют, что человек может поклоняться сам себе, что он может служить себя, но не Бога, этот, кто сотворил этого мира. Я думаю, в настоящее время это глубже и быстрее двигается, чем в любой момент в истории. Потому что столько коммуникаций есть в настоящее время, как компьютеры, телефон, электроника, по компьютере, факсы. И что ты не хочешь, оно так быстро двигается. И теперь в Америке оно такое дошло, что любой человек дома теперь может приключить к своему компьютеру телефонную линию и теперь через весь мир летать по электронике. То значит, он может через библиотеки, газеты, что ты не хочешь. Все на компьютере теперь. И оно называется как бы супер хайвей. То значит, как бы супер движение информации. И тут, знаете, много скрыто в этом тоже. И теперь государство Америки рассуждает, как можно контролировать это. Это в Америке. И контролировать, потому что теперь уже порнографическое вошло туда, и оно скрыто по электронике. Так что теперь, сказать, юноша или молодой человек, он сидит за компьютером, и тут блудные, если хочет иметь контакт, все через компьютера. Родители, никто не знает, что он на компьютере, он делает свои уроки. А тут есть уже тайные эти... канал, да. Но государство очень серьезно теперь берется за это. Свобода должна быть, но тоже как контролировать это? Это одно сказать, порнографический магазин закрыть. А теперь как контролировать электронные эти волны? Очень трудно, очень трудно. И какие условия, как это все сделать? Но оно через весь мир теперь идет. Потому что я недавно хотел срочно передать это в Хабаровск. И мне уже сказали, вот там есть несколько людей уже, они на электронную почту. то я мог через Аласку, через электронную почту прямо к этим личности там, в Хабаровске, если уже в Алматы, и не знаю, сколько другие республики уже имеют это, то вы знаете, я имею маленький компьютер, через это я могу включить телефонную линию и уже так действовать. Поэтому я говорю, сейчас, как никогда, информация так быстро идет. Я помню, когда мальчик, родители первый раз купили энциклопедию, знаете, чтобы дома иметь, все томы. Какие громадные деньги для родителей это было, чтобы иметь все эти томы, кажется, 24 их дома, весь энциклопедия. А теперь они на маленькую пластинку ее ставят. И теперь можно с собой возить целую энциклопедию. И столько вещей, что я уже не успеваю. Раньше я любил иногда читать журнал, найти на компьютер, знать, что делается. Я уже сдался, потому что так быстро двигается, что не успевает. Только этот человек, кто только с этим занимается. И он не успевает уже. И поэтому я говорю, я этот компьютер, что с собой имею все время, это уже считается один из самых старых у серии эти новые модели, что теперь выпускают. Так быстро все двигается. Старая машина теперь. Но я ее не брошу, она для меня большая польза. Но так быстро все двигается. То, ну вот, пример. Заплатил там, я теперь не помню, 2-2,5 тысячи долларов, когда ее купил несколько лет тому назад. А теперь, если продам за $700, это как бы подарок кому-нибудь, потому что никто его и не хочет уже. Все новое. И уже новые модели выходят. А я думал, уже все, а еще новые модели. Поэтому информация столько теперь распространяется. Но философия человечества – это что подвесить человека, а унизить Бога. Человек все равно думает, что он может устроить утопию в этом свете. Что человек в своей силе, науке, мудрости, он сможет это совершить. Но куда ни посмотришь, не можно найти порядок, но наоборот. Потому что человек не способен привести порядок. Он не способен руководить справедливо. Он не способен, чтобы было добро, не зло. И поэтому увидим, что есть хаос везде, где человек хочет руководить у своей силы и мудрости. Человек смотрит на природу, и он видел, как он запачкал все. Экологические проблемы, где ты не посмотришь в этом свете. Где не посмотришь, есть война или есть слух, что будет война. Смотрю в улицах, в любой мир, в главных городах особенно. Разбойство, убийство, и можно расширять этот пункт. Теперь, где в мире экономия аж находится под контролем? Ведь весь мир в настоящее время, она не имеет мир, не имеет спокоя, когда она смотрит на экономию. Хоть оно в Японии, в Германии, Америке или в СНГ. Никто не имеет никакие гарантии. Президент может одно слово не так сказать, и уже хаос сделался в Нью-Йорк. Да, и это все с финансами, это экономия. И сколько тайно делается. Человек не может привести мир к порядку, но он не хочет признать, что он должен подчиняться к Богу. Но это будет философия мира. Сколько людей в мире боятся, что этот мир будет аннулирован, потому что еще существует столько оружия, что может это сделать. Это в Америке, в Франции, Германии, где не хочешь, есть. И поэтому есть страх для много людей. Сколько теперь имеют синяки и раны от общество или эти места, где они живут, что должно быть помощь для них, но наоборот, их ранит. Потому что нет ничего стабильного в этом мире. Слушайте, верующий только один имеет надежду. Только один, кто имеет гарантии. Только один, кто имеет абсолют. Только один, кто имеет истину. Когда пройдем Даниил, я уверен, что вы будете иметь глубшие корни, что тут есть что такое крепкое, этот камень, это Иисус Христос, потому что мир его не имеет. Они все стоят на лед, а этот лед и не на уровень хороший. Оно как бы на горе, знаете. Если налет, то как-то можно стоять. Но когда оно поднимается, и нужно подниматься, только будешь идти взад. Это скользится. И это налет. Это где мир находится в настоящее время. Говори про смерть, и человек расстроен. Говори про жизнь, он расстроен. Какую тему можно тронуть с человеком, чтобы он был в мир? Это философия этого мира в настоящее время. И знаете, в ноябре будем рассматривать пасторское богословие, и готовлю некоторые рефераты, что можно, знаете, включить. Но вот какие темы будут для вас в будущем, как проповедники, чтобы вы решали по-библейскому это, что мир уже принимает как бы нормально. Если человек хочет умереть, как можно помогти, чтобы он умер? Если человек хочет заниматься самоубийством, да или нет? Если человек, как теперь в одном штате рассуждают, если присудили кого-то на смерть, раньше его убить, возьмите его органы, чтобы можно другому передать. И будем рассматривать некоторые темы, только чтобы показывать вам, что делается в мире, чтобы мы как пастыря, трудники на Ниве Божьей, знали, что Библия говорит про это. В одно время так сложно было тронуть эту тему, знаете, аборт, да или нет. А теперь эта тема как бы такая не так тревожит, как много другие темы, что открываются. О, можно вам сказать одно? Немножко отхожу. В прошлой неделе одна женщина покаялась, и целый тарарам поднялся в Америке. Потому что она 20 лет тому назад хотела аборт сделать. Не позволяли ее. Это нелегально. Она дала в суд и дошло до самого высокий суд. И суд сказал, женщина имеет право делать аборт. И это вошло в закон. И эти 20 лет теперь в Америке это легально, чтобы делать аборты. В прошлой неделе она покаялась. И она против аборта. А уже вошло. Видите? Не знаю, как это все будет решаться. А почему она теперь так думает? Кто-то, наконец, смог иметь подход к ней и сказать, что Библия говорит. Когда ее там спрашивали по телевизору, когда делали интервью, говорит, что тебе убедило? Она говорит, он мне прочитал Слово Божие, он мне прочитал, что Бог говорит про человека первый раз в жизни. И теперь она против аборта. Ей будет очень трудно, потому что она как звезда, а она ребенок, она еще молоко должна сосать. А тут уже ей вопросы такие спрашивают. Надеюсь, эти, кто ее привели к Господу, они ее сохранят, чтобы заниматься соученичеством, дать ей возможность хоть возрастать немножко, потому что мир ее убьет. Да, с вопросами и все другое. А она ничего не знает, только знает, что она грешница, а теперь имеет Господа как личного спасителя. И слава Богу, что по телевизору это реклама такая, ее свидетельство. Потому что кто с ней не говорит, она ничего не знает, только что теперь понимает, что она нуждается в спасителе. Когда смотришь на мир, это кризис, да кризис, а в некоторых местах хаос вовсю. И знаете, если только на это смотреть, можно уже в депрессию впасть. Знаете, уже сдаться. Зачем стараться, зачем борствовать? Но мы все говорим это с точки зрения человеческой. Когда мы переходим и находимся в Боге, и смотрим через глаза Его на мир, на историю, философию, на все, что окружает нас, тогда есть надежда, потому что мы находимся в Него. Это надежда, когда изучаешь Даниил и входишь в Откровение. Это надежда быть членом Церкви Иисуса Христа. Мир, к сожалению, не имеет никакие надежды. И поэтому, к чему она не стремится, это провал. Или временное, или успех временный, но долго не сможет выдержать. И мы приходим к концу этого мира и к концу эсхатологический план Божий к этому миру. Поэтому, когда мы смотрим в Даниил, еще раз утверждаю, главная тема – суверенный Бог. Бог в контроль. Он контролирует человека. Хоть человек думает, он делает, что он хочет. Все равно Бог использует эти события и его пророчество, как описывается у Даниила, для его план. Один день Бог будет судить все зло, все грехи. Один день Он освободит верующих от их иноположения, как они находятся в мире. Один день Он освободит этих, кто следует за Него. Если мог бы предлагать некоторые другие темы, что встречаем в Даниила, одно, что мог бы сказать, тут нам показывает цель жизни и как она находится в Боге. Можно сказать тоже, что нужно держаться до конца, потому что это видим в Даниила тоже, чтобы держаться к Богу до конца и не смотреть на свои обстоятельства или что делается в мире. Так само тут мы видим, какой верный наш Бог есть, что Он дал Слово, Он выполняет Его Слово, и это, что Даниил говорит. Недавно один проповедник меня попросил приготовить для Рождества одну тему, и это для американской церкви, но он просто хотел, чтобы приготовить из пророческой точки зрения все, что было выполнено, когда Иисус Христос родился, и как буквально оно было выполнено, чтобы дать немножко надежду для американской церкви. То значит, они смотрят на все, что окружает их, и иногда забывают их роль у церкви, забывают, что они должны выполнять для славы Божией. И в Америке столько коммерции насчет Рождества, люди уже забыли, почему есть Рождество. И поэтому вручили эту тему, что нужно развивать. Но в Даниила Бог демонстрирует, что Он не суверенный над язычников и Израилем. Он имеет план и его совершит. Я не знаю, когда эту тему кончу, но я одну вырабатываю. Просто философию от бытия до откровения. Что Бог делает в этом мире? И с точки зрения, как сатана старается разрушить все, что Бог хочет делать, но Бог суверенный. И это очень интересно, потому что тут как проходишь от бытия и проходишь, знаешь, через эту дорогу библейскую, есть очень много интересного. Но мы только будем Даниил рассматривать немножко истории. То когда смотрим на суверенный Бог, Бог тут через Даниила показывает, как Он обращается с язычником и какое откровение Он дает о себе. И когда изучаем Даниила и смотрим, как Он обращается с язычником, первое, Он руководит все царство, все власть, все государства. Это номер один. Второе, Он наказывает, и его время по долготерпению есть наказание. Третье, кто бы ни находился бы у власти, какая личность она не была, она бы не находилась в этом положении, если Бог не допускал бы. Бог защищает и Бог наказывает. И тут тогда Бог показывает его правила и будущность насчет этих царств. Потом мы на экран поставим и увидим, что самое последнее царство на этом мире, это будет под Иисуса Христа. Суверенный Бог над Израилем. Здесь Он хочет сказать к Израилю, Даниилу, будет гонение, будет страдание, будет трудности, но я Бог суверенный над этим. Держитесь до конца. Я выполню мои заветы. Бог тут говорит, спасение есть только в Него. И Небукадоносор наконец узнает. А другой, наоборот, он пойдет еще дальше от Бога. Но искупление только через Бога. Я теперь попрошу, может, Игорь, ты прочитал бы. Это будет 4 глава, 14 стих. И это, я хочу сказать, есть ключ книги Даниила, что говорит про суверенный Бог. То, пожалуйста, 4.14.
«Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми».
И знаете, если бы мы могли это рекламировать в свете в настоящее время, кто бы не жил в этом мире, чтобы он мог знать, кто руководит, что не можно избегать этот власть, этот Бог, и как здесь Всевышний владычествует над царством человеческим. И это ключ Даниила, когда развиваем эту тему «Суверенный Бог». Мы не будем его развивать в теологической форме. Мы будем стараться проходить, знаете, главу за главу. И будем стараться применять, чтобы оно было практическое. Чтобы вы могли использовать эти конспекты в проповеди. Могли их использовать у воскресной школы. Использовать ваше свидетельство. Но хотим детально войти. И теперь уже прошли эскатологически эту сессию, то это тогда поможет включать ваше знание эскатологическое теперь. Но только после экзамена. До экзамена не считается. Тогда Наил тогда покажет все царства язычников через историю. И это он делает в Даниил. И знаете, когда он раскрывает, он показывает, что человек не такой красивый. Человек злой, человек жестокий. Ничего нету доброго в человека, пока он не находится у Бога. Тоже здесь нам показывает хоть немножко, как Бог, когда Он наказывает, как Он поступает. И знаете, одно, что можно увидеть у Даниила, это что время для Бога ничего. Потому что Он вечный. Для Бога 5 минут так само, как 100 лет, как 1000 лет, как 5000. Для Бога нету времени. Но Бог, как суверенный, Он делает, что Он хочет, когда Он хочет, и в какой промежуток времени Он хочет, потому что Он Бог. Человек не признает это, но Даниил хоть нам это откровение дает. Набукодоносор, когда ему дал это видение или этот сон, что произойдет с ним 7 лет, он ему дает год, чтобы еще размышлял. А когда доходим до 5 главе, он говорит, эту ночь. То значит, они не выйдут от этого пира и уже их уничтожают. Человек не знает, сколько времени он имеет в этом мире. Он думает, он имеет 70 лет, 80 лет, а Бог, Он знает, но для Бога это один момент в каждой личности. И это что видим здесь? Че одно царство, оно существует 200 лет, а другое 500 лет, для Бога это один момент, для Него время не считается. Хоть Он мог через пророки предупреждать Израил, через Иеремия, они думали, нет, ничего не будет. А потом долготерпение Божие кончилось, и Бог судит Израиль. Они находятся в плене, и там они проводят 70 лет. То тут я вижу пророчество Божие, что и будет участвовать в осуждении. Поэтому, когда смотрим на великие скорби, это ужасное время. Но тут Бог теперь использует самого сатана и его действия насчет осуждения человечества. И это будет в форме, что мир никогда не сочувствовал. Но это еще ничего, как смотрим на будущность, и это вечность в ад. И люди уже не признают ад, но хоть еще некоторые смотрят на великие скорбы. А великие скорбы Это, знаете, что такое сладкое сравнить, это что горькое насчет ад и вечность. То здесь, когда мы смотрим на Даниила, я теперь прихожу к конец этого вступления, только хочу сказать, что оно было написано в 6 веке. Оно было написано в время гордости человека, ложные религии, великие языческие эти царства и опрессия Израиля. И оно было написано в эти времена. Ничего в настоящее время не изменилось, только, может быть, границы, обстоятельства, но эти корни продолжаются в настоящее время. Автор этой книги – Даниил. Иисус Христос утверждает – достаточно. И хоть Даниил жил в хорошие условия в Иуде, Бог его поставил в такие условия, что он может его еще больше использовать в Вавилоне. То теперь мы готовы начинать Даниил. Первая глава. Я говорю первая глава, но может быть еще вступление. Это план, вся книга. Но через каждый из этих опытов они приобретают корни для своей веры, чтобы стоять и жить в Господе. Как себя вести в Господе? И тут их вера расширяется через это испытание. Но когда мы входим в первую главу, это первый шаг испытания их на веру. Если здесь они не имеют победу и не возрастают в их вере, тогда бы они не выдержали и, может быть, не смогли перейти эти искушения и испытания, что принадлежали их в будущность. Но они, как евреи, воспитанные в доме верующих, были верны к Богу, как молодые. И Бог тогда был верный к ним, как они следовали за Ним. То первая римская заголовка тогда, это будет трудное испытание. Трудное испытание. И это в первой главе Даниила теперь, первые 7 стихи. Трудное испытание, первые 7 стихи. И здесь мы встречаемся с Невуходоносором, что он вошел в Иуда и теперь ведет войну с Иудом. В это время, когда он тут спускается в его кампании против Израиля, Египет и Вавилония теперь находятся в конфликт, потому что в 6 века, это 7 века, эти обе страны, они были в конкуренции и были против один другого. Это значит, Египет и Вавилон теперь хотели контролировать весь мир. Это было бы в их время, это что принадлежало к их цивилизации. Но эта часть их мира, где люди жили, они хотели иметь полный контроль. То значит, пришло в голову им, чтобы начать империю под их руководство. То тут война была между Египтом и Вавилонией. Первая война, это было приблизительно в лето 605 году до Христа. И Вавилон, это под руководством Невуходоносора, спускается против Египта. Египет потерял. Проиграл, можно сказать. Скоро домой, и теперь Навуходоносор находится в контроле в полной форме насчет Палестины. В это самое время, это будет теперь уже в август 15-16 от 605 года, его отец умер в столице Вавилонии. Он теперь бегом назад, чтобы теперь взять свое место как царь, это новое царство. То значит, все, в чем теперь Вавилон владеет. И это было в сентябре 6-7 года Это число 605 года. То есть сентябрь 6-7. И так детально история нам говорит про это. А Писание просто уже утверждает, но Писание говорило об этом в пророческой форме, здесь в исторической форме. А мы читаем это как факт. А история только утверждает, что мы уже знаем от Библии. То Навуходоносор, когда он возвратился в Вавилон, он тогда взял с собой, как уже намек дали, все сосуды, что принадлежали к нашему Богу от храм Израиль. И главные люди, кто он мог бы воспитывать, чтобы они были начальники и могли быть участники, как лидеры в его государстве, потому что такую великую империю он имел. И он нуждался в хороших людей, но он хотел их подучить, чтобы они все выполняли под его условия, его план и как он хотел. И поэтому мы видим здесь, что Даниил и его друзья участники в этом. Мы знаем от Писания, что они из колена Иуда. И они в это время находились под 17-го царя Иуда. И это выполнение пророчества, что говорится в Исаии. И можете записать этот стих. Это в Исаии 39 главе, 5 до 7 стих, там уже было пророчество насчет этого. Это Исаия 39 глава, 5 до 7 стих. И мы утром говорили насчет Исаия, только уточню это. Кажется, забыл уже, где записал, сколько времени он был до этого. Но Исаия писывал про это, и тут теперь выполнение это пророчество, и эти юноши, кто принадлежат колену Иуда, тоже принадлежат это наследство царства Израиль. Столько вести, столько деталей включено в маленькое пророчество такое, когда Даниил и его друзья теперь переселяются в Вавилон. Теперь, почему Навуходоносор забрал все эти сосуды от храма Израиль? Но одно может быть, что они драгоценные камни, золото. Но тут больше, чем это. Он, когда возвращается в Вавилон, хочет поблагодарить своего Бога с маленькой буквы за все победы, что его Бог ему дал и вручил. Честь к его Богу, это что приносить сосуды от этого Бога, что он победил. То он будет приносить все эти сосуды Бога Иегова, как жертва благодарность Богу Вавилонскому, это Мардук. И это как язычники делали. Теперь только одно он не знает, и это дает нам возможность здесь сразу увидеть суверенный Бог, как он действует, потому что, как стих 2 говорит, и тут читаю этот фраз, «И предал Господь в руку его Иоакима». Кто дал ему победу? Навуходоносору. Это сам Бог. Сам Бог вручает царь Израиль, царь Иуда к ему. Он думает, он победил, но он человек. Он не имеет откровения от Бога. Он не знает, что Бог допускает это. Он не понимает, что Бог осуждает еврейского царя за его непослушание. И тоже Бог хочет свое пророчество выполнить и наказать еврейского народа, как мы говорили в вступлении, все эти пункты, почему Бог теперь будет их наказывать. То здесь Навуходоносор думает, что он победил Иуда. А тут есть возможность для человека, кто понимает Библию и Бога, что тут есть суверенный Бог, Его участие, и это, о чем оно говорит в 2 стихе, и предал Господь в руку его, хоть он думает, он победил. И знаете, это включает любой человек, кто находится у власти. Че он находится у власти язычников, или он находится у власти церковной какой-нибудь. Это Бог ставит. И можно тут тоже еще утвердить, что Бог помог нам, где бы мы ни трудились, какую роль мы не будем выполнять в Церкви Иисуса Христа, никогда не играться с политики. Очень опасно. Суверенный Бог сделает, что Он хочет делать, потому что Он Бог. Если вы в своей силе будете делать что-нибудь, чтобы голосовали за вас или представляли вас, понимаете, что я говорю? Вы тут играете с Богом, и это в скобках. Суверенный Бог в контроль всего. Если Он хочет, чтобы вы были у власти, вы будете у власти. Если Он хочет какую-то ответственность вам вручить, Он это сделает. Но не занимайтесь политикой в христианство, в церковные дела. И много раз оно придется молчать, смиренно принять это, что человек делает через политику. Но мы будем уповать на Бога и говорить: Бог, ты свое дело все равно делай. Если несправедливость была сделана по плотскому, Бог тогда будет судить, Бог будет осуждать. И знаете, иногда это трудно, потому что и в христианстве есть несправедливость, когда по плотскому обращаются. И это не слава к Богу, не пользу к Богу, но как один человек мне сказал, иногда нужно помахти Богу. И в скобках это ставлю. Один брат по-другому выразился: иногда нужно в компромисс войти, потому что, когда живешь в такой стране, нужно что-то такое сделать, что продвинуть дело Божие. Тоже вопрос. Если суверенный Бог, или уповаем на Него, или у своих силы. Язычник, он только знает, я должен руководить, я должен контролировать, я должен иметь эти условия, это я. Это человек, это философия этого мира. Но если я духовный и нахожусь под руководством Божьим, и понимаю, что Он суверенный, Он контролирует все, уповаю на Него, какие бы результаты ни было. Но это трудно. Потому что мы еще люди, плоть еще хочет действовать, и очень легко по плотскому сделать, и оправдывать по-духовному. Увидим в Данаила, что Данаил это не будет делать. Данаил уповает на Бога. И увидим через некоторые прекрасные случаи у его жизни, чтобы мы тогда были убеждены насчет пророчества и будущности, потому что так само оно выполнится. То тут теперь Бог имеет возможность доказательство сделать к Небукадоносору, так само для каждого, кто читает Библию, что Бог суверенный, Он контролирует весь универс. И это не Мардук, кто дал победу для Небукадоносора, это Иегова вручил ему это, потому что это было в его плане. И так ясно здесь оно говорится.
Продолжение лекции слушайте на обратной стороне кассеты.